Мы с вами читаем книгу «Зоар», предисловие книги «Зоар», статья «Заповедь вторая», 198 пункт. Можно скачать материалы книги на сайте Каптиве и следить за уроком на сайте, и задавать вопросы. Итак, «Зоар», предисловие к «Зоар», «Заповедь вторая», 198 пункт. Вторая заповедь — это заповедь, которая основывается на заповеди страха, никогда не оставляя ее. И это заповедь любви. Должен человек любить господина своего совершенной любовью. Что означает совершенная любовь? Это большая любовь, о которой сказано «Ходи предо мной и будь непорочен». «Непорочен» означает «совершенен в любви». Слова Писания «И сказал Творец, да будет свет» сообщают о совершенной любви, называемой большой любовью. А здесь это заповедь, чтобы человек надлежащим образом любил господина своего.
Заповедью называется исправление желания получать. Заповедь, то есть нам заповедано исправить желание получать наше с намерением от ради получения до ради отдачи. Творец создал желание получать, затем в это желание получать он поместил свет. И соотношение между светом и желанием получать строит соотношение между желанием получать со стороны желания получать самого. И тогда, если так, у него есть намерение, как он относится к себе. Или он к себе относится, что важно его желание получать, и важно его наполнить, чем наполнить его и как наполнить его. Или же важно намерение, свет в нем. Тогда, каким образом я произвожу действие как свет, как действие отдачи? Вот в этом и состоит то, что находится перед нами. Поэтому исправление желания получать начинается с заповеди трепета. То есть человек производит самые разные действия, чтобы окружающий свет подействовал на него и дал ему исправление внутри его желания получать. Исправление, которое называется трепет. Мы изучали три вида трепета. Трепет — страх в этом мире, страх грядущего мира. И главный — это страх... Может быть, я в чем-то нанесу ущерб и не доставлю наслаждения. Если он исправил это состояние трепета, и вопрос, он исправил его или нет, или трепет исправляется на каждой ступени, а на него, скажем, заповедь любви, может быть, какие-то еще заповеди, они называются пкудин, указания. Почему? Потому что это со стороны четкого указания. Надо сделать. И как пикадон, залог. Ты, если это делаешь, ты получаешь свет. Вот сейчас мы изучаем вторую заповедь. Может быть, это на каждой ступени нам надо все эти заповеди исправлять. И это, в общем, верно, как мы изучаем. Все тело, нет частичности в духовном. Тело должно обновиться во всех 10 сферот своих. И все исправления на все части тела. Поэтому, ну, скажем, возьмем какое-то состояние определенное. Прежде всего, он выполняет заповедь трепет. проходит и завершает его. Это называется первая заповедь. А сейчас у нас вторая заповедь. Это заповедь любви. Вроде бы после этого ничего нет. Посмотрим, есть ли еще заповеди, указания такие или нет. По крайней мере, на каждой ступени нам надежно известно, что мы должны сделать и заповедь трепета, и заповедь любви. Так что делаем?
Ибо есть зависимая любовь,
то есть от наполнения,
приходящее вследствие множества благ, дарованных ему Творцом.
То есть то, от чего мы наслаждаемся, это мы и любим. Любим наполнение и любим источник наполнения. Рука карающая, наказывающая, ее не любят, ее ненавидят, а рука дающая, ее целуют.
И благодаря этому человек сливается с ним сердцем и душой. Но хотя он и слит с Творцом в абсолютном совершенстве, все же такая любовь считается несовершенной.
Но он должен пройти это состояние. Должен пройти это состояние. Ты получаешь все блага. У тебя просто все. И тогда ты впечатляешься в килим, проверяешь, выясняешь килим получающий, насколько они могут быть наполнены, а ты в них чувствуешь полное вечное наслаждение, вечное. Ты не боишься, что оно исчезнет. И тогда в этой мере, насколько ты как животное слит с этим источником, этот источник для тебя хозяин. Как собака, привыкшая к хозяину, слитая с ним.
Как сказано, лишь с Творцом ходил Ноах. То есть Ноах нуждался в поддержке, ибо его поддерживало то множество благ, которыми наполнял его Творец.
Это уровень Ноаха. Хорошая, все блага получает, просто Ган-Эден, райский сад. Все есть, ты слит с Творцом, ты ему благодарен за все.
Однако Авраам не нуждался в укреплении его. Как сказано, «Ходи передо мной и будь непорочен». Ибо «ходи передо мной» означает «без поддержки». Только лишь предо мною, хотя ты и не будешь знать, иду ли я за тобой, чтобы поддержать тебя. Это совершенная любовь, большая любовь. То есть даже если я тебе не даю ничего, все же твоя любовь должна быть совершенной, чтобы слиться со мной всем сердцем и душой.
С чем? Желание получать, мое наполнять. Насколько он слит с Творцом? В чем? Где тут что-то связывающее их? Если Творец его не наполняет, то есть не находится в нем самом. То есть он различает в хозяине две вещи. Хороший хозяин и дает мне, и наполняет меня. Это уровень Ноаха. Поэтому я хозяина люблю. То есть, что я внутри чувствую? Я чувствую внутри хозяина как доброго, дающего, и чувствую дарование хозяина. Он дает мне. Когда я почувствовал, почему должен быть уровень Ноаха прежде уровня Авраама? Я почувствовал, что хозяин добрый, дающий добро. Что значит он добрый, и он несущий, дающий мне добро? Тов он сам, добрый он сам, а дающий добро — это его действие по отношению ко мне. Понял, нет?
Да.
И после того, как я две эти вещи различил в нем, что дальше происходит? Он не дает добра, не является дающим добро. Остался он добрым или нет? Доброта — это отсечена от меня, он сам по себе может быть добр. каким образом мне в себе удержать, что Он дающий добро, даже если не наполняет меня? Если Он просто остался добрым, а то, что Он дающий добро, я дополняю от себя. И, может быть, более того, скажем, я от Него получил быть сам, мне самому быть добрым, дающим, свойство бины. Тогда я слит с хозяином еще более, чем прежде. Ведь бина ближе, чем малхут. Я сейчас понимаю его, чувствую его. Его. Не то, чтобы я получал от него, не в его отношении ко мне. Бина особо, особенность бины в том, что я его чувствую, как я, как он. Понимаю его. У меня сейчас желание получать не действует, не получает своего наполнения. После того, как я его нейтрализовал, чтобы не получало, нет дающего добро со стороны Творца. Сейчас я могу в себе прояснить свойство отдачи, пребывающее во мне. Так в чем оно? Что это значит быть на месте Творца? Ты понимаешь, здесь вот исполнять его роль, не его роль по отношению к другим, в его состоянии более верно. Вот это совершенство бины. Но это само по себе, и я начинаю это развитие, в этом развитии раскрывать, насколько недостает корове накормить. Раскрывается уровень Творец, Боре, Боуре, приди и увидь вне меня, от Него и вне. После того, как я постигаю это свойство чистоты Авраама, который ходит перед Ним и был в чистоте, был непорочен, этого недостаточно. Должно быть развитие дальнейшее. Почитаем и увидим, но более-менее понятно, да?
199 пункт. «Сказал Раби Элазар, отец мой, любовь в совершенстве, я слышал, что это значит. Ответил ему, расскажи это, сын мой, перед Раби Пинхасом, ибо он находится на этой ступени». Сказал Раби Элазар, «Большая любовь — это совершенная любовь, пребывающая в совершенстве с обеих сторон. И если она не содержится в двух сторонах, она не является любовью в совершенстве, как подобает».
Что это значит «в двух сторонах»?
Объяснение. Попросил его рассказать о свойстве большой любви перед Раби Пинхасом, поскольку тот уже достиг свойства большой любви во всей ее полноте. И во всех деталях поймет сказанное о том, что совершенная любовь находится в совершенстве с обеих сторон, как суда, так и милосердия. И даже если он забирает душу твою, должна быть любовь твоя к Творцу в полном совершенстве, как и в то время, когда Он дарует тебе все блага в мире.
Это значит, любовь — это твое отношение к чему-то, что от тебя оторвано, и у тебя к этому нет никакой связи. Это от моего желания получать есть какое-то отношение, и я начинаю к нему относиться как к себе, вопреки всем его действиям, даже против меня. Как бы так. Нет? Ну-ка, почитай, пожалуйста. Пояснение.
Объяснение. Попросил его рассказать о свойстве большой любви перед Раби Пинхасом, поскольку тот уже достиг свойства большой любви во всей ее полноте и во всех деталях поймет сказанное, что совершенная любовь находится в совершенстве с обеих сторон, как суда, так и милосердия.
То есть неважно, в каких условиях находится тот, кто любит.
И даже если он забирает душу твою, должна быть любовь твоя к Творцу в полном совершенстве, как и в то время, когда он дарует тебе все блага в мире.
То есть Творец с тобой может всякие трюки производить отсюда и до твоего, до того, что полностью пропадешь, смерть материальная или духовная, неважно что и как. Несмотря на все это, ты должен чувствовать полную совершенную любовь безо всяких изменений в любых состояниях, которые ты проходишь. Во всех состояниях, которые ты проходишь, эта любовь называется совершенной. Если ты не способен на это, а ты это практически должен пройти, значит, ты не достиг совершенной любви полностью. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как все-таки человек может любить Творца от всего сердца и непорочно, когда он посылает ему препятствия множественные?
Чистота, непорочность — это совершенство. Непорочность — это не значит младенец или глупец, не понимающий, не чувствующий что-то. Это не так, как в нашем мире. Чистота, непорочность в духовном означает, я достиг исправления совершенного. Непорочность — это совершенство. После всего выяснения всех килим, всех состояний, всех возможностей, ты уже находишься в полных 10 сферот. Да? Что?
Как может быть, чтобы страх являлся заповедью перед любовью, как здесь описано? Потому что я для того, чтобы желать сделать что-то хорошее, по крайней мере, в сегодняшний килим, я должен чувствовать хорошее от него. А как мне это кажется, сначала я должен ему доставить наслаждение, а затем я его чувствую как доброго и несущего добро. Это кажется противоположным тому, что сегодня.
Ну, ты подумай, подумай. Ты только немножко запутался, но ты можешь сам выйти из этого. Со стороны исправления килим не может быть, чтобы ты пришел к любви прежде, чем ты будешь иметь страх. Какая основа, какая база у тебя? Без страха, без трепета начать любить невозможно. Говорится о любви не для себя. Еще. Если все это нормально, да. Если нет, может быть, чересчур, я не знаю. Не кажется мне.
Как можно относиться, как он пишет, что совершенная любовь должна быть совершенной с двух сторон, как суда, так и милосердия, как какая-то любовь, если посмотреть на это?
А иначе как он может быть добрым и несущим добро? Скажи, допустим, ты получаешь от него удары, а вместе с ударами ты пробуждаешься над тем кли, который получает удары, и вместе с этим ты понимаешь, что вот так ты чувствуешь внутри кли, но кроме этого, ты, когда чувствуешь так внутри кли, ты понимаешь, и чувствуешь, что это идет от доброго и несущего добро. Как бы это сказать? Ты меняешь свое отношение к своему желанию получать. Оно не является тобой. Это только вспомогательный инструмент, вспомогательная кли. Как тело. Посмотри на свое тело. Ты понимаешь, что это нечто, в чем ты находишься, и все. Так ты к нему начнешь относиться, как спортсмен относится к телу. Мне надо сделать вот такие упражнения на ноги, такие упражнения на руки, с этим и с тем сделать так и эдак. Смотришь на тело, как на механизм, который должен выполнять работу. Как ты смотришь на корову или осла. У тебя нет к ним особых чувств. Они должны выполнять работу. И поэтому, может быть, тело страдает, ты не чувствуешь этих страданий. Ты смотришь на то, что оно должно сделать, потому что для страдания желание получать и создано, оно никогда не получит напрямую после первого сокращения. Все? Да?
Есть что-то подобное в этом мире, когда он пишет, что любовь совершенна со стороны суда и милосердия. Есть такое в нашем мире вообще?
В нашем мире нет вообще. Что
это за вид работы?
Ты взрослый человек, ты понимаешь жизнь, и ты спрашиваешь о любви. Какая любовь может быть тут? Только любовь давай. Тот, кто дает мне, и то, что дают мне, если это хорошо, и если я этого хочу, и у меня для этого есть желание, говорю, я люблю это. Я люблю того, кто дает мне вкусное, и люблю этот вкус. А тот, кто дает мне горькое, я не люблю, потому что я не люблю эту горечь. То есть мы всегда относимся к людям в соответствии с тем, что мы от них получаем. А духовное начинается с нового чувства, другого. Я люблю тех людей, которые мне помогают подняться над вкусным, сладким, над теми килим, в которых я это чувствую.
И есть сравнение между матерью и ребенком, ведь и ребенок не настолько хорош, он бывает и плохим, и хорошим. Есть, можно сравнить это как любовь матери к ребенку. Это любовь?
Да, это называется польская мама. Что это значит? Ребенок на голове у матери может сидеть, проблемы делать, бить ее, и он, может быть, и бьет, если он уже вырос. Такие вещи делает, что не знаю что. А она все равно его любит. Это слепая любовь. Вот так. В нашем мире. А в духовном это так. Творец устраивает тебе все удары, все сложности, чего только не делает, но не дает умереть. А ты его любишь полной душевной любовью.
Вы говорите сейчас о Максоме, чтобы я любил его?
Да, но после Максома.
И что, я люблю его?
Ты любишь его?
И я должен также от этих ударов любить его.
Благодаря ударам ты приходишь к полной любви, не зависящей ни от чего. Если ты не получаешь от него ударов, откуда ты знаешь, что ты находишься в любви, полностью, в совершенной любви? Это может быть любовь, зависящая от чего-то. Удары — вещь обязательная. Я просто в пустоте должен находиться. В космической пустоте у меня есть бесконечное желание получать, оно абсолютно пустое, просто ничего нет, умереть не могу. Вот это то, что я от него получаю, и над этим я нахожусь в любви, это значит, я действительно испытываю любовь. А иначе откуда я знаю, что я нахожусь в любви? В соответствии с чем? Относительно чего ты измеряешь, делаешь расчет. Если я от тебя все время получаю наслаждение, закон такой, тот, от кого я получаю наслаждение, того я люблю. Если это не является абсолютной любовью, тогда я начинаю ненавидеть. Это, но в простом случае, если я от тебя получаю подарки, я тебя люблю. Что ты делаешь человеку, от которого ты хочешь хорошего отношения, внимания, ты ему даришь подарок. Потому что это эгоист, ты ему даешь подарок, он это любит, ему хорошо, он чувствует это. Так что бы там ни было, он будет к тебе относиться хорошо. Не к тебе, а к тебе как источнику наслаждения, подарок. Чем вкуснее подарок в его ощущениях, тем лучше он к тебе относится. Да?
Я смотрю, что должно быть со стороны суда и милосердия.
Да?
Как оно строится. Как такое может быть, что любовь строится со стороны суда и милосердия? Что это за любовь? Здесь ни о каком третьем факторе вообще не говорится.
Нет. Я попрошу, следи за моими рассуждениями. Суд и милосердие, дин и хесед, они следуют из одного источника, из Творца, преднамеренно к тебе по двум каналам, чтобы ты поделил себя надвое, желание получать твое. Оно будет под воздействием суда, а твое желание отдачи под воздействием милосердия, хеседа. А ты не будешь отождествлять себя со своим желанием получать. Оно тебе нужно только как основа, относительно которой ты измеряешь свое здание и не более того. Хорошо. Да.
Получается, что если я могу подняться над всеми состояниями, которые он вызывает во мне, я не нахожусь в движении вперед, но только в том случае, когда я не могу оправдать его. То есть для того, чтобы продвинуться, я должен быть в состоянии.
Тебе не дадут продвинуться ни на шаг вперед, если в следующем состоянии ты не будешь оправдывать Творца.
Нет, я говорю,
потому что тебя приводят в действие всегда с помощью более высокой ступени. А более высокая ступень, чтобы над тобой работать, делает демонстрацию, уподобление, упражнение. Что с тобой произойдет, если ты будешь выполнять работу самоотмены и слияния с более высокой ступенью? Она строит модель, схему. Ты можешь так сделать, ты способен или нет? Не пробуждают человека снизу, как это было точно сказано. Если не палец, человек не может пальцем шевельнуть внизу, если он не получает пробуждение свыше. То есть всегда пробуждение идет свыше, хотя скрыто через Дадей Бейма. Разные системы тут действуют. Тогда человек пробуждается, он не знает откуда, но пробуждается. Но прежде чем он пробудился, есть свыше расчет и показывают, что нужно и как. Точная мерка есть, как та мера свободного выбора, чтобы ты мог сделать это, способен это сделать, чтобы реально реализовать то состояние, которое относительно тебя сейчас программирует.
Я спрашиваю, если я реализовал это состояние, я могу оправдать все состояния? Могу оправдать все. Что приведет меня к тому, чтобы желать изменить его, даже как он пишет, если он даже выбрасывает тебя в тысячах других направлений? Если я могу оправдать и это.
А как ты можешь? Если ты оправдываешь, хорошо, ты находишься в состоянии полного праведника.
И тогда что? Это то, что я спрашиваю. Как может быть, чтобы было здесь продвижение в какую-то сторону с моей стороны?
Дадут тебе такие сложности, что ты не сможешь оправдать.
То есть это то, что ждет меня за этим. Конечно же, придет потом это состояние.
Конечно, потому что тебе раскрывают все больше и больше килим. Не то, чтобы сверху давали тебе сложности. Сверху открывают твои килим испорченные, а ты по одному должен их исправлять. Сверху не дают ударов, дают тебе возможность для исправления твоей души. И скрытие чуть-чуть уходишь, и ты раскрываешь новые кили, которые ты еще не исправил. И тогда ты не знаешь, что с ними делать, чувствуешь темноту, неудобства, неприятности. Но нет такого, что делать, если я его уже оправдываю во всем. Если ты его оправдываешь во всем, признак, что ты стоишь на месте, топчешься, а не движешься.
Так как же я могу сдвинуться?
Это включение в окружение. Ты сейчас должен как двинуться? Включение в окружение. Ты тогда прикладываешь... Ты укрепляешь себя для следующей ступени, для следующего состояния, чтобы тебе сейчас дали работу. Сейчас, как я могу показать хозяину, что я способен, сейчас готов к следующему этапу. Я должен окрепнуть. Окрепнуть, то есть... Лучше объединиться с окружением, крепче. И тогда раскройте еще область, требующую исправления у тебя, это называется падение.
Это значит, что я должен выйти и собрать дополнительные желания?
Нет, тебе не надо искать хисаронов никогда. Это ошибка. Ужасная.
Не у себя, я не спрашиваю о себе.
А в ком?
Так откуда же я получаю?
Тебе надо только включиться в окружение как можно сильнее. Они заботятся о потребностях, о хисаронах. Потребности приходят под воздействием света, возвращающего к источнику сверху. Нельзя мне искать отрицательных состояний. Нет такого в мире. Творец мне его раскрывает, а не раскрывает отрицательные состояния. Он открывает место работы. Показывает мне, насколько здесь, там и тут не исправлен, испорчен. Подумай, подумай. Да, Моше.
Вы все время говорите о включении в окружение в группу. Вы можете объяснить немного здесь?
Я говорю, если только в этом наш свободный выбор. Не только я, все должны только об этом говорить.
Если это в свободном выборе, вы можете немного пролить свет и объяснить, что такое взаимовключение?
Человек должен позаботиться о том, чтобы он был лидером, каждый, потому что действительно в каждом есть уникальные свойства, особые, в каждом. Один в одном, другой в другом, но наверняка, как мы изучаем в статье «Мир», «Мир в мире». Поэтому он должен вложить в окружение все, что только можно, чтобы оно продвинуло его. Он как бы подталкивает вагон, скажем, или автобус. Вот так. Всеми своими силами. Это и называется взаимовключение. Но понятно, что в этом он должен быть осознанно. Не просто кричать, не просто суетиться, а осознанно, серьезно, во включении в окружение, он должен подталкивать его вперед. Напоминать им разные вещи, которые в пути могут произойти, действия, помогать. разными всевозможными средствами и так далее. Это его работа. Для того, чтобы быть готовым получить изменения от Творца в том, чтобы доставить ему наслаждение во всех изменениях внутри группы. Изменения — это мои изменения, чтобы я смог включиться в группу сильнее и этим доставить наслаждение Творцу, чтобы он раскрылся. И все. Да.
Я чувствую это в таком виде. Я чувствую это эгоистически, да? Я должен воспользоваться...
Ну, это нехорошо, но чувствуешь, чувствуешь.
Я должен воспользоваться группой, окей? В каждое мгновение, чтобы...
Нехорошо пользоваться группой каждый миг. Это не окей. Что значит пользоваться группой?
Это значит, что я чувствую, что нет никого, кроме него, и он меня сопровождает. Я чувствую, он сопровождает, дает мне удар, я чувствую это сильно. И тогда я понимаю, что...
А это не забота.
Я чувствую, что это игра, а забота может прийти со стороны группы. И если я чувствую, что я не очень-то люблю группу...
Творец заботится о тебе при условии, что ты находишься в группе. Если ты в ней, он не может позаботиться о тебе.
Он заботится о мне тоже?
Ну вот скажем, ты — это какая-то часть всего тела. Вот эта часть в полном порядке. Каждая часть. То, что разбита связь между этой частью и всеми остальными частями. Связь ее со всеми остальными частями разбита. Если ты не находишься в связи с ними, не даешь ему места связать тебя с другими, вообще не находишься там, внутри, в каком-то виде, тебе, ему нечего исправлять твою связь, не с чем ему работать внутри тебя. Ты как бы не существуешь в том месте, в котором ты должен быть. И он пробуждает тебя издалека, дает тебе какие-то удары в жизни, пока ты не придешь в группу. Или с помощью науки Каббала, которую ты хочешь, или с помощью интегрального обучения, когда ты хочешь улучшить, но в любом случае к группе, к объединению. Или ты приходишь в группу каббалистов, или ты приходишь в группу интегрального воспитания.
Ну, окей, скажем, я прихожу без окей. Я прихожу в группу каббалистов, да. И тогда что я воспринимаю? Я воспринимаю, что нет пока еще ощущения любви, но то, что я должен на самом деле сделать, это прийти к уровню желания получения в четком виде. То есть я хочу взять, я должен взять, но, по крайней мере, я беру от них и работаю с ними. Потому что в противном случае я выхожу из игры, меня отбрасывают назад.
Понятно, короче.
Я спрашиваю, как усилить еще это ощущение, чтобы было такое состояние, чтобы я чувствовал, что завишу от группы на таком уровне, когда я чувствую окей, потому что любить их, я не знаю, что это такое. Но находиться среди них, находиться в игре, чтобы чувствовать это.
Делай все, что в твоих силах проделать. Ничего другого я не могу посоветовать. Участвуй в учебе, участвуй в распространении, участвуй во всех видах работ, будь с ними вместе. С помощью этого ты усилишь свое ощущение, потому что ты можешь быть вместе чисто формально. А здесь говорится о более внутреннем отношении.
Из-за внутреннего отношения это чувствуется пока что в распространении, потому что мы сделаем общее.
Вот это и есть объединение. Поэтому именно, кстати говоря, я очень сожалею, что есть люди, которые этого достаточно не понимают, и поэтому не очень участвуют.
А как в учебе? Это можно сделать тоже. Как на учебе во время урока это проделать?
На уроке гораздо сложнее. Поэтому, пока мы не достигли действий особых, совместно. Это не называется, что мы построили группу. Даже если произвели разные действия, много раз были в пустыне, на севере, конгрессы проводили, усилия прилагали так много раз, но все, что мы делаем, этого не делала ни одна группа, эти действия совместно. И мы видим, что это все-таки... И группа, это не означает хасидизм. Это не вокруг учителя. нет учителя. Группа называется, она автономно работает именно внутри нее. Только в связи между товарищами и любовь к товарищам в центре. Если учитель в центре, это уже не учитель, это уже ребе. Это уже некий образ. А это нельзя. Мы должны понимать, духовная работа нейтрализует все образы. Нейтрализует все образы. Был спор, очень сильный, строить храм или не строить, ты слышишь? Внешние эти признаки, строить или нет для народа. Потому что все-таки нужно... Потом решили, что нужны средства для того, чтобы все-таки это было. Потому что невозможно для человека все эти вещи удерживать в воздухе. Это все духовные понятия. Народ не способен это рассеяться, и он убежит, как у нас мы видим. Тысячу входит в комнату, один выходит к свету. Но в сущности, что тебе нужно в правильном иудаизме? Связь с Творцом, с помощью связи любви между людьми. И ты должен вот так развить эти отношения, поднять их из разбиения. Но когда ты их поднимаешь из разбиения, ты их приводишь к каким-то символам внешним, они немедленно начинают к этим символам развивать отношения религиозные. Образ и идол, и всякие символика всяческая — это очень большая проблема. Это уже признаки изгнания, галута. И поэтому была большая проблема, как с царем. Зачем нужен царь, если есть владыка мира? Зачем нам нужен царь на земле? Я не хочу в это углубляться, но на самом деле эти вещи очень глубокие. Все выясняется в мысли.
Я просто чувствую в этот момент, что наши уроки... У нас есть очень большая потребность со стороны распространения. Я чувствую это от всех. И на уроке мы должны подняться.
Вы поднимаетесь. Я чувствую, сколько я могу раскрыть. Я все время измеряю, сколько «да» сказать, какие слова, сколько каждый день я могу... Скажем, и вчера 2 часа съемки были с Ораном. Я чувствовал, что я говорю еще более открыто. С Сенькой были съемки были просто... Сумел я поговорить о золотом тельце, о разных других таких вещах. Я не думал, что я смогу выразить это так вот. Понятно. Все это только благодаря товарищам, которые распространяют, и я включаюсь в их усилия и могу рассказать подробнее.
Последнее. Чего нам не хватает на уроке, когда мы здесь сидим и учимся, чтобы почувствовать что-то, чтобы мы были на самом деле вместе?
Молитва о свете, возвращающем к источнику. И если имели намерение об этом сначала, как он говорит там, хотя имели намерение сначала, но потом позабыли, тогда он не срабатывает. Перечитай этот отрывок. Прочитай, это очень важно.
Это в предисловии к ТЭС, в 18 пункте. Если кто-то занимался Торой и не смог вывести из себя злое начало, это или потому, что поленился приложить достаточные усилия, чтобы заниматься Торой.
Вот это называется заниматься Торой. Ты ждешь света, возвращающего к источнику.
Как сказано, не приложил усилия и нашел, не верь. Или же может быть, что он выполнил необходимое количество усилий, но поленился в качестве, то есть, что они не приложили достаточных усилий и не отдали своего сердца во время учебы, удостоиться притянуть свет, имеющийся в Торе, что, приносящий веру человеку. Но они забыли об этой основе, которая требует Тора. Это свет, приводящий к вере. И хотя намеревался на это вначале, все-таки упустил свое внимание во время учебы.
То есть должна быть очень большая потребность только к одному, а все прочее должно быть сопровождающее, дополнительное, направляющее, ведущее к этому. Тогда и учеба, и все, что ты делаешь, ты все время знаешь, что это только чтобы прийти к цели этой. И тогда этот свет действует. Пока цель не будет важна, важнее, чем все остальное в жизни, каждый миг, в каждый момент она должна быть важна. С того момента, как я вот чувствую, я живой, я живу, чтобы достичь цели. Слышишь, Бенце? Этого ты не услышал. Услышал? Хорошо. Ты не сможешь удержаться в этой цели, иначе все время. И только в том, что ты удерживаешься в цели вот таким образом, свет действует на тебя все время с учебой, чтением, распространением, неважно, где ты находишься. Тебя проводят через все случаи жизни, но главное — важность цели, чтобы все время ты только на нее был нацелен, направлен. И поэтому не над чем нам больше работать, кроме как важность цели. А о важности цели написано. Человек не может пробудиться, иначе, как только если пробудет его снизу. Как это в Шамате? Где там? Как написано в Шамате? В самых первых статьях Шамате. Если не будет светить ему свет свыше, это уже из послания. И мы должны понимать, что все это будет только через группу. Там это находится постоянным образом. В народе моем я пребываю. Ты не найдешь его ни в каком другом месте, а только в группе. Если человек убегает в группу и старается склонить себя перед ними, тогда он в них находит, неважно, великие они или малые, я пребываю там. Он тогда находит не раскрытие, но хотя бы свет, возвращающий к источнику. Внутри группы. А если группа выходит на какое-то действие, то уж, конечно же, тем более мне стоит это сделать. А если я совсем не хочу, то тем более против моего желания стоит мне выйти с ними. Это просто возможности ограниченные по времени. И это тем более важно и проблемно, что я могу реализовать вот так, скажем, мое продвижение. Ну, продолжим.
200-й пункт. С двух сторон объясняется любовь к Творцу. Есть такие, кто любит его за то, что даровано ему богатство, долголетие, за то, что окружен он сыновьями, обладает властью над врагами его, удачливы пути его. Вследствие этого он любит его. И если все изменится, и Творец обернет на него колесо удачи суровым судом, то будет ненавидеть его и отнюдь не будет любить его. Поэтому такая любовь не имеет основы под собой.
Верно, Сенька? Почему нет? тебе плохо. Ты готов его проклясть или нет? Забери свою жизнь, оставь меня и так далее, и тому подобное. Хочет помереть. Верно? Нет. Я говорю таким образом. Хочу помереть, оставь меня. Ну, хотя бы так. Не проклинай его, говорю, ну, оставь меня. Ну, надоело мне. Я устал. Это бывает?
Да.
Верно. Хотя бы это. Хорошо. И это называется любовь несовершенная. И вопрос, а почему же она любовью называется? Почему? Какая же это любовь? Человек делает мне всяческие проблемы. Я только прошу, оставь меня, пожалуйста, в покое. Перестань меня ненавидеть. Ну, не причиняй мне зла. Это называется, я его люблю? Его отношение ко мне называется несовершенная любовь?
Ну.
Ну, а все-таки, как ты выйдешь из этой сложности?
Я говорю, что получаю, как он пишет, долголетие, сыновей, и тогда я люблю его.
Нет, это я люблю его, если он дает мне всяческие блага.
Благословляю его?
Конечно, я благословляю. А если бы это было наоборот, Творец сменил бы это круг, нас суровый суд и не любит. Творец не любит его вообще.
Да?
Так что будет?
О каких же людях он говорит здесь? По отношению к кому он здесь говорит? Кому он рассказывает это?
Да для тех, кто находится в мире Ацилут, конечно. Не о тех, кто сидит передо мной.
Это для простых людей, которые вообще не знают Каббалу, он рассказывает здесь. Если ты в пути.
Что, Зор говорит о ком-то?
Ты, если ты находишься в пути, невозможно, чтобы ты так воспринимал. Если он будет все давать, я буду любить его, а если будет ненавидеть,
конечно.
Так что...
Еще как?
Мы сейчас ненавидим его.
Не знаю, не говори обо всех.
Вот сегодня на моем пути, когда я нахожусь, если я делаю нехорошее, я на самом деле ненавижу его. Или если я знаю, что я в пути, я это принимаю.
Если ты уже приобрел экран, и ты с помощью экрана поднялся над своим желанием получать, и не отождествляешься со своим желанием получать, так может быть, в твоем желании получать ты чувствуешь темноту, удары, голод, не знаю что, ужасные вещи, страшные, но ты находишься над желанием получать. У тебя уже есть сокращение, экран, отраженный свет, и ты его любишь, хотя в твоем желании получать ты так чувствуешь. Это уже уровень, ты находишься в ацилуте. Но если ты пока находишься без сокращения, без сокращения означает, ты пока не властвуешь над своим желанием, не властвуешь над своим желанием означает, то, что есть желание, в соответствии с этим ты говоришь. Автоматически. Я чувствую хорошо, я его люблю. Откуда приходит ко мне благо? Я чувствую удар, я его ненавижу. Ненавижу то, откуда идет удар. Однозначно. Четко, определенно. Потому что я слит с моим желанием получать. Все, что есть в нем, это я. Но для того, чтобы оторвать себя от желания получать и поднять его выше него, для этого нужен свет очень большой. Это уже называется выход из Египта внутри желания получать. Это уже называется рождение человека. Выход из Египта называется рождение. Но пока мы действуем только из того, что чувствуем внутри желания получать. Да?
Это правильно, вы хорошо объяснили. Но я спрашиваю другой вопрос. Когда я делаю эту работу и начинаю создавать экраны и подниматься, это же парадоксально, Творец на самом деле не даст тех ударов, о которых мы все говорим. Откуда будут эти удары?
Я не знаю, о чем ты говоришь.
Но сейчас, скажем, я нахожусь в пути. Это хорошо? Но предположим, представим, ну...
Ну, представим.
И тогда я создаю экраны, и поднимаюсь над экранами.
Да, ты делаешь экраны так по пути.
И что, мне приносит такие удары? Продолжают давать такие удары?
А иначе, как ты продвинешься? На основе чего ты продвинешься, если не удары?
Маленькие удары? Зачем такие большие?
Хорошо. Мы устроим тебе немножко протекцию. Видим, да, насколько отрыв от желания получать, когда это приходит под воздействием света, возвращающего к источнику, это называется рождение, выход из клипы. А потом у тебя есть 9 месяцев беременности. Это уже развитие внутри святости. О, Глизерин. Быстро.
Как же в таком состоянии, когда... которое вы описываете, что человек желает только, чтобы его оставили, он готов умереть, и он должен вдруг думать каждое мгновение только о цели, самое важное, выходить
он
на действие.
Он не может. Он должен включиться в группу с помощью физических действий разных вещей, и когда он слит с группой, попытаться развить из этого важность цели, это уже источник всего. Важность цели. Нет более этого. Если это светит, это полностью захватывает меня, связан с этим. Я просто как собачка на хозяина все время смотрю. Вот это то, что мне нужно. Тогда у меня есть возможность подняться над желанием в той мере, в которой я связан с ним. Вот так.
Эти действия должны быть активными, а если человек не действует активно?
С группой делай активные вещи для того, чтобы от них услышать о величии цели. Ты слышишь? Может быть, ты с ними крутишься с утра до вечера. То, что они делают, и ты делаешь. Но ты в этом как младенец. Не слышишь то, что они говорят. Не чувствуешь. Не высасываешь из них. Не получаешь от них важности цели. Тогда... какая польза, что ты работаешь как, там как носильщик, как уборщик, как распорядитель. Все зависит, как ты впитываешь от них эту миссию. Это главное. И вот это ты можешь сразу проверить, насколько ты каждый миг замкнут на цели. И тогда каждое действие, которое я делаю, автоматически я проверяю, ради цели, и вот это ради цели, и вот это ради цели, или нет. И тогда ты можешь лежать и ничего не делать физически. Ты можешь быть на иной работе. Не в материальной. А материальное нам нужно для того, чтобы быть в связи с группой, чтобы впитать от них важность цели. А иначе важность цели — это уже могут быть только духовные действия. Тоже не точно, мы выходим для исправления мира и так далее, но это уже иначе. Мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.